Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Джордж Буш о положении страны, радикальные шииты и суннитский экстремизм. Интервью с президентом Кабардино-Балкарии Арсеном Коноковым. Неправительственные организации как ветвь власти в Испании. И возрождение жанра научно-популярных лекций. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лакунина. Какой бы ни была оценка выступления президента США Джорджа Буша о положении страны, речь эта войдет в историю Соединенных Штатов благодаря вот этой фразе.
Сегодня мне выпала высокая честь стать первым президентом, который может начать доклад о положении страны словами «Госпожа спикер».
Овации новому спикеру Нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси показали, что искренность первых слов президента была услышана. Президент разбил речь на две равных части. Первая – ситуация внутри страны, вторая – о международных проблемах. Их, следуя выступлению, три – борьба с терроризмом, Ирак и распространение эпидемии СПИДа в Африке. Мы остановимся на борьбе с терроризмом.
Каждый наш успех в борьбе с терроризмом – это напоминание о безграничных амбициях этого врага. Зло, которое вдохновило и воплотило себя в терактах 11 сентября, по-прежнему вершит свою работу в мире. И пока это так, Америка находится в состоянии войны. В умах террористов эта война началась задолго до 11 сентября и не закончится до тех пор, пока они не воплотят свои радикальные взгляды. Последние 5 лет представили нам намного более ясную картину природы этого врага. Аль-Каида и ее последователи – это суннитские экстремисты, охваченные ненавистью и ведомые жесткой и твердолобой идеологией. Возьмите практически любой принцип современной цивилизации. Их цель будет противоположной. Они проповедуют, угрожая, обучают с помощью патронов и бомб и обещают рай для убийц невинных людей. Наши враги не скрывают своих намерений. Они хотят свергнуть умеренное правительство и учредить себе пристанище, откуда они смогут планировать и проводить нападения на нашу страну. Проводя террор против американцев, они хотят заставить нашу страну уйти с мировой арены и забыть наше стремление к свободе. Тогда они смогут свободно насаждать свою волю и распространять свою тоталитарную идеологию. Послушайте, с каким предупреждением выступил недавно террорист Заркауи. Мы пожертвуем нашей кровью и телами, чтобы положить конец вашим мечтам, так что самое худшее еще впереди. А Усама бен Ладен заявил, «Смерть лучше жизни на земле, пока среди нас есть неверные». Эти люди не бросают слов на ветер. И это только один лагерь радикального исламистского движения.
Это, скажем так, суннитская сторона проблемы, и она присутствовала и в прошлых посланиях президента Буша. Новое в этом году – состояние шиитского ислама.
В последнее время стало ясно, что мы сталкиваемся с растущей угрозой со стороны шиитских экстремистов, которые также враждебны по отношению к Америке и которые также хотят править на Ближнем Востоке. Известно, что многие из них получают указания от режима в Иране, который финансирует и вооружает террористов, таких как Хизбаллах, вторая после Аль-Каиды группа по числу убитых ими американцев.
При этом Джордж Буш не делает особого различия между двумя течениями.
Шиитские и суннитские экстремисты – это два лица одной и той же тоталитарной угрозы. Но какие бы лозунги они ни скандировали, если они убивают невинных людей, их цели одинаково вредны. Они хотят убить американцев, убить демократию на Ближнем Востоке и завладеть оружием, чтобы убивать с еще более чудовищным размахом.
Упоминание Ирана тоже не первое в ежегодных посланиях Джорджа Буша. В 2002 году он впервые нарисовал ось зла, в которую вошли Северная Корея, Ирак и Иран. Аналитики отмечают, что с тех пор Северная Корея на самом деле успешно провела испытание ядерного оружия, Ирак сменил правительство, но превратился в еще большую проблему, а Иран действительно заявил себя как зло, начав развивать ядерную программу. Две из трех стран парий, упомянутых Джорджем Бушем в 2002 году, на Ближнем Востоке, именно в том регионе, где нынешний президент США провозгласил 4 года назад курс на демократизацию. Были ли успехи на пути к демократии? Были.
В последние 2 года мы видели, что на пространстве Большого Ближнего Востока растет стремление к свободе, и нас отрезвила жесткая реакция врага. В 2005-м мир наблюдал за тем, как граждане Ливана подняли флаг революции кедров, изгнали сирийских оккупантов и в ходе свободных выборов избрали новых лидеров страны. В 2005 году граждане Афганистана побороли терроризм, проголосовав за демократический парламент. И в том же 2005 году иракцы провели 3 свободных народных волеизъявления, избрав переходные власти, приняв самую прогрессивную демократическую конституцию в арабском мире и затем в соответствии с этой конституцией утвердив новое правительство страны. Несмотря на то, что им угрожали их же сограждане, 12 миллионов иракцев пришли к избирательным участкам с надеждой и гражданской солидарностью, которую мы не должны забывать.
Но почему же сейчас в Афганистане возродилось движение талибов, правительство Ливана вынуждено чуть ли не вводить военное положение из-за противостояния шиитской группировкой и местной партией Хезболлах, а политика в Ираке – предмет яростных дискуссий в США и причина падения популярности Джорджа Буша?
Враги обдумали все эти сцены, приспособили свою тактику и в 2006 году нанесли ответный удар. В Ливане убийцы унесли жизнь Пьера Жмаеля, выдающегося лидера революции кедров. А террористы Хезболлах при поддержке Сирии и Ирана разжигают конфликт в регионе и пытаются подорвать законно избранное ливанское правительство. В Афганистане талибы и боевики Аль-Каиды пытались вернуть себе власть, перегруппировав свои силы и нападая на афганские силы и силы НАТО. В Ираке Аль-Каида и другие суннитские экстремисты взорвали одно из самых священных мест шиитского ислама – Золотую мечеть в Самаре. Это зверство против мусульманского религиозного центра было совершено для того, чтобы вызвать ответную реакцию шиитов, и преуспело. Радикальные шиитские элементы, некоторые при поддержке Ирана, сформировали отряды смерти. Результатом стал трагический рост межконфессионального насилия и мести, которые продолжаются по сей день.
Так ситуация на Ближнем Востоке ощущается сейчас в администрации США. Мы беседуем с директором ближневосточных исследований в Британском институте Chatham House Клэр Спенсер. Можно ли на самом деле уже говорить о двух лагерях или двух лицах одной и той же угрозы?
На Ближнем Востоке есть некоторые признаки того, что оппозиция политики Соединенных Штатов начинает проявлять себя и по линии шиитских групп населения. Но можно ли на самом деле в данном случае проводить параллель с безумной идеологией Аль-Каиды? Это пока вопрос открытый. Конечно, события в Ираке подтолкнули шиитов отстаивать собственные интересы, что подстегивает и продвигает правительство Ирана. Но если бы американского присутствия в регионе не было, то трудно сказать, были бы шииты столь едины в своем отношении к США, сколь едины они сегодня. У Хезболлах в Ливане, например, есть собственная повестка дня, выполнение которой мы сейчас наблюдаем, а именно сместить нынешнее правительство во главе с сеньорой, которого Хезболлах считает слишком прозападным и проамериканским. Но это скорее националистическая повестка дня. Хезболлах так видит свои национальные интересы. И говорить о том, что есть какой-то единый шиитский подход, слишком большое преувеличение.
Осмелюсь предположить, что и в Ираке тоже у шиитов более националистическая повестка дня, чем антиамериканская или антидемократическая.
В Ираке просто межконфессиональное насилие, которое вызвано многими факторами. И один из факторов – слабость центрального правительства после падения режима Саддама Хусейна и отсутствие центральной армии. А те части, которые сейчас создаются, тоже рассматриваются населением с точки зрения их религиозной принадлежности. Конечно, теракт против Золотой мечети в Самаре в начале прошлого года в значительной мере способствовал нынешнему витку насилия. Но мне кажется, что из иракской ситуации тоже нельзя делать выводы о том, что во всем регионе якобы идет суннитско-шиитское противостояние. Я знаю, что об этом говорят некоторые правительства региона, Иордания, Саудовская Аравия, Египет. И, конечно, в каком-то смысле шиитское движение на Ближнем Востоке переживает своего рода возрождение. Но не оно определяет разногласия в регионе.
Иран всегда пытался поддерживать и использовать шиитские движения в арабском мире, но сами арабские шииты всегда признавали, что эта поддержка относительна. Персы никогда не объединялись с арабами. В Иране даже запрещены смешанные с арабами браки. Так что национальное различие в конечном итоге перевешивает религиозное единство.
Если посмотреть на иранскую внешнюю политику, то она в первую очередь националистическая. Она отстаивает национальные интересы Ирана больше, чем интересы шиитов. Не забывайте, с начала войны в Ливане прошлым летом иранское правительство сумело сделать свою политику привлекательной для всего спектра арабских и мусульманских политических взглядов, как суннитов, так и шиитов.
И это в первую очередь активная антиизраильская риторика президента Ахмадинеджада. Мы беседовали с директором ближневосточных исследований в Британском институте Chatham House Клэр Спенсер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В Берлине проходит ежегодная сельскохозяйственная выставка «Green Week», в которой принимает участие и Россия. В этом году впервые на выставке представили свои стенды Республики Северного Кавказа, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан. На открытии экспозиции присутствовали главы этих субъектов федерации. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Кануков ответил на вопросы журналистов. На встрече побывал Андрей Бабицкий.
Интервью дано информационному агентству «Медиум Ориент» для «Радио Свобода». Незадолго до вашего визита в Германию на коллегии прокуратуры республики вы заявили, что наблюдается устойчивая тенденция наращивания потенциала политических и религиозных экстремистских организаций. Что конкретно вы имели в виду и возможно ли, на ваш взгляд, повторение событий 13 октября 2005 года? В Нальчике.
Возможно, конечно. Есть, наверное, определенные политические силы, которые заинтересованы в дестабилизации, повторении таких событий, какие были вот, значит, в октябре 2005 года. И мы все делаем для того, чтобы это не повторилось. Но вместе с тем, эта проблема не совсем внутренняя для Кабардино-Балкарии, не изнутри республики это может быть. Просто очень много заинтересованных, чтобы на юге России, спокойных, может быть, более-менее стабильных, да и нестабильных, это желание, чтобы дестабилизировать ситуацию. И это может в силу разных причин складываться. И, естественно, то, что мы оздоровлением сегодня занимаемся, всех сфер жизни нашей республики, в политике и в экономике, нас отодвигает от возможных повторений таких вещей. Потому что такие вещи обычно зиждутся на тех протестных выражениях части населения, на нерешенных проблемах. На чем это может базироваться, это вот желание людей, такого рода выступлений. Поэтому я думаю, что мы достаточно хорошо ушли от этого, от повторения вот такой формы выражения протеста наших людей. Поэтому я думаю, что нам надо очень аккуратно и внимательно за этими вещами смотреть, что мы сейчас делаем, в принципе. У нас есть диалог между властью и населением. Мы выстраиваем институты гражданского общества, выстраиваем, вы знаете, уполномоченных по правам человека, в принципе, создан консультативный совет, где собраны люди, которые обсуждают все те проблемы, которые есть. Поэтому, я думаю, нам за год удалось отодвинуться подальше от такого рода проблем. И я думаю, что мы будем диагностировать и профилактику проводить в этой части. Я думаю, нам удастся уйти от этого подальше, увести свое население республики. Вот так бы я оценил. И то, что я озвучивал там на встрече с силовыми органами, связано с тем, чтобы они сегодня на контроле, но очень внимательно держали эти вопросы, но чтобы это делали более продуманно, более системно, потому что иногда были перегибы в деле с правоохранительных органов. Здесь нужно очень аккуратно смотреть, чтобы это не превращалось в какие-то гонения населения по разным принципам.
Вы как-то говорили, что для более эффективной борьбы с коррупцией вам не хватает полномочий. О каких конкретно полномочиях шла речь?
Вы знаете, что на территории любого субъекта Российской Федерации находятся федеральные органы, которые назначаются руководителями федеральных ведомств. В данном случае просто речь шла о чем? О том, что если назначается руководитель любого субъекта Федерации России, да, нужно некий порядок возможности ротации тех кадров, которые сегодня с новым руководством, может быть, и не вписываются в силу разных причин, может быть, не устраивает сегодня руководителя. Если сегодня президент доверяет любому руководителю, назначает, то он должен наряду с обязанностями и с доверием, которое руководство России в лице президента оказывает, ему нужно дать и больше полномочий, потому что иногда бывает так, что столько федеральных структур, и мы сегодня не знаем, чем они там занимаются, насколько они свои функциональные обязанности выполняют. И, кстати, уже начали часть полномочий, практически полномочия двух федеральных органов на территории Кабардино-Балкарии, сегодня уже перешли наши полномочия. Мы это обсуждаем и на встречах, и в разных комиссиях. Поэтому сегодня уже федеральный центр начал передавать часть полномочий на территории, обеспечивая финансово, обеспечивая, естественно. Поэтому речь шла о том, что бывает иногда сложно решать те задачи, которые есть. Поэтому мы считаем, что давая определенные задачи, полномочия нужно увеличивать и спрашивать больше с руководителей субъектов, но если ограничен в возможностях, но мне ставят задачи решения тех, которые не только от меня зависят субъекты, но зависят от некоторых федеральных служб, которые мне не подчиняются, то очень трудно отвечать за те вещи, которые нам делегируются.
Как выстраиваются ваши отношения с федеральным центром? Всегда ли вы находите взаимопонимание, особенно когда речь идет о каких-либо проблемах, характерных только для Кабардино-Балкарии?
Наверное, идеально не может быть, это же бывает так. Мы хотим больше получить возможности, финансовые возможности получить, больше полномочий хотим получить. А федеральный центр свои полномочия не хотят терять, руководители в федеральном центре. Денег, естественно, с учетом того, что бюджет составляется, не столько мы получаем, сколько хотели бы. Но в последнее время идет очень такой, будем говорить, положительных тенденций гораздо больше, чем отрицательных. Это можно посмотреть по экономике, да, условно говоря. Федеральный центр больше на реализацию федеральных адресных программ выделяет, увеличивается сумма трансферта помощи, которая оказывается субъектом. Россия, экономика растет, и по мере роста экономики и подъема экономики России, они все больше и больше уделяют внимание субъектам федерации. Ну, я хочу сказать, может быть, конечно, может быть, разная стратегия, да, развития экономики. Я считаю, что, условно говоря, не только нужно социальные значимые расходы осуществлять, например, на территории субъекта, но еще и нужно направление развития экономики финансировать или больше давать возможности для реализации крупных проектов. Я как финансист-экономист считаю, что не просто надо давать рыбу, надо удочку давать нормальную, вот чтобы люди сами могли решить те проблемы, которые есть, реализовать те проекты, которые есть. Но, к сожалению, не всегда это получается. Вот здесь, может быть, где-то иногда не находим общий язык или хотели бы больше получить возможность. Потому что, когда мы кредитуемся под 14-16%, правительство кредитуется, а когда у государства есть стабилизационный фонд, где, в принципе, она размещает на Западе или где-то под мизерные проценты, а когда мы занимаем внутри России такие проценты, а потом с Запада эти кредиты поступают, для нас это тоже непонятно, как это происходит. А так, таких принципиальных каких-то вот подходов, разных подходов, естественно, нет. И мы взаимопонимание, я думаю, с каждым годом все больше и больше начинаем понимать друг друга и слышим.
Прошел год после того, как вы возглавили республику. Что вам удалось и что вы не смогли сделать из того, что было задумано?
Что удалось, да, вот стабилизировать ситуацию финансовую, потому что когда мы пришли, абсолютно разбаланс был всех финансов. Бюджет не исполнялся, он принимался, и практически 60%, дай бог, исполнялся бюджет. Вовремя не платили, не осуществляли свои обязательства, расходных обязательств, которые есть там, платежи там, условно говоря, и все остальное. В общем, а здесь мы что сделали? Мы системно подошли, очистили, выставили порядок платежей, как должен быть. И в первую очередь свои обязательства, взятые на себя, стали исполнять. Потому что мы должны быть надежным партнером, своими обязательствами даже перед населением. Мы должны точно выполнять то, что сказали. Поэтому мы шаг за шагом начали зачищать, мы вычистили, с долгами разобрались, вот более-менее там больше половины долгов, там около 2,5-3 миллиардов погасили. Мы с монополистами в виде РАУЭС и Межрегионгаз договорились принципиально, улучшили платежную дисциплину за платежи и от населения, и от государства, в основном по бюджетной сфере. Поэтому я считаю, что нормальные вот те движения, которые надо было сделать, мы сделали. И я думаю, что и стратегию мы понимаем, куда нам двигаться. Мы прекрасно понимаем, что сегодня надо в разы вырастать экономики, и нужна реализация, и приход инвестиций должен быть в Кабардино-Балкарию, чтобы сегодня условия хозяйствования и реализация проектов было не хуже, чем в другом субъекте Российской Федерации. Мне кажется, сегодня уже нам начинают больше доверять, потому что было очень серьезное давление, в том числе правоохранительной системы, на бизнес. И бизнес выходил из республики, выживали только те, которые имели высокий доходный бизнес, там, в виде, я не знаю, там, водочного бизнеса или каких-то вещей. А сегодня надо сделать, чтобы правила игры были понятны, прописаны. И мы сегодня доверие возвращаем. Я думаю, сегодня нам не так быстро удается, но уже начинают потихоньку доверять, потому что нет уже того давления на этот бизнес. И второе, мы сейчас схемы ищем. Субсидирование процентных ставок, кредиты более дешевые ищем для своего бизнеса. И мы сегодня хотим, чтобы наши люди немножко вот втянулись в этот процесс. Ну, я думаю, что это вопрос 2-3 лет. Мы не будем дожидаться, когда бизнес придет к нам. Мы сами начнем реализовывать через государственно-частное партнерство, привлечение бизнеса. Мы сами будем реализовывать проекты, не будем дожидаться. В первую очередь канатной дороги, вот 100 миллионов мы вложили, запустили. То, что почти 3-4 года не запускали. Сейчас цементный завод. Если не будет тех, которые желают, мы сами будем смотреть и сами же будем реализовывать, не дожидаясь. Я уже твердо знаю, на чем руку держать. Вот с одной стороны, это инвестиционный климат надо улучшать в Кабардино-Балкарии. С другой стороны, не дожидаясь, нужно уже приступать к реализации этих проектов. Мы должны минимум получать, там, я не знаю, 5-10 миллиардов в год. Другой вопрос, что мы не должны быть собственниками государства, а может только участвовать, и это нужно хорошим компаниям, менеджерам давать возможность себя реализовывать на этой площадке. Но для этого можно и российских операторов привлекать и говорить, давайте, мы тоже готовы с вами рисковать.
Это был президент Кабардино-Балкарии Арсен Кануков. Интервью дано информационному агентству «Медиум Ориент» для «Радио Свобода». В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве и Тольятти по инициативе профсоюзов прошли митинги с требованием пересмотра закона о трудовых пенсиях. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. Генпрокуратура России предъявила обвинение в убийстве Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. В Тюменской области КПРФ повторно отказано в регистрации партийного списка на выборах в областную думу. До этого КПРФ была снята с выборов в Дагестане. Союз правых сил тоже снят с выборов в Дагестане, требует их переноса. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. В ежегодной речи о положении страны президент подчеркнул, что США просто обязаны остановить дальнейшую эскалацию насилия в Ираке. Всемирный экономический форум открылся сегодня в Давосе. Его главная тема – глобальное потепление. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом. Во многих городах закрыты аэропорты, прервано железнодорожное сообщение. В Германии погибли 3 человека. Президент Израиля Моше Кацав обратился к парламенту с просьбой временно освободить его от занимаемой должности. На Кацава оказывается все более жесткое давление, чтобы заставить его покинуть свой пост. В Багдаде в среду в боях с американскими и иракскими военными погибли по меньшей мере 30 боевиков. Еще столько же задержаны. В операции участвовали военные вертолеты и бронетехника. Министр иностранных дел Турции разделяет мнение о необходимости внести изменения в закон об оскорблении нации. В Греции тысячи студентов вновь вышли на улицы, протестуя против планов правительства разрешить частные университеты. Манифестации прошли в Афинах и Салониках. В Москве прокремлевские молодежные организации провели акцию протеста против принятого в Эстонии закона о памятниках.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Неправительственные организации как ветвь власти в Испании и возрождение жанра научно-популярных лекций. В Испании более 3000 различных неправительственных ассоциаций, действующих практически во всех сферах жизни. Многие из этих организаций, в которых трудятся на общественных началах миллионы людей, несмотря на свой неправительственный статус, выполняют вполне государственные функции. Об империи НПО рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанские неправительственные организации действуют в таких сферах, как гуманитарная помощь населению развивающихся стран, помощь больным, инвалидам и малоимущим в самой Испании, права человека, образование, здравоохранение, научные исследования, культура, охрана природы и так далее. Всевозможные комитеты, фонды и ассоциации, оказывающие помощь слаборазвитым странам, занимают в перечне неправительственных организаций особое место. Организации эти, светские и религиозные, пытаются посредничать в вооруженных конфликтах, поставляют гуманитарную помощь в районы, пострадавшие от стихийных бедствий и военных действий. Они строят школы и больницы, пытаются решить вопрос с водоснабжением и даже организуют производственные кооперативы для трудоустройства местного населения. Рассказывает Виктор Родригес, руководитель ОСПАЛ, Мадридской ассоциации солидарности со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
Наша деятельность довольно разнообразна. Мы проводим международные встречи, к примеру, по проблеме мирного урегулирования на Ближнем Востоке с участием представителей палестинской и израильской общественности. Провели мы встречу по мирному урегулированию в Колумбии, на которую были приглашены представители правительства и партизан. Мы также оказываем помощь в экономическом развитии. Так, в столице Анголы, Луанде, мы строим сейчас 30 жилых домов, а в течение 10 лет занимались в Анголе созданием системы водоснабжения сельского населения.
Выделяются фонд «Интержизнь» и ассоциация «Детство без границ», помогающие детям, а также организации под названием «Помощь в действии», ассоциация друзей Черной Африки, фонд для развития народов и так далее. Есть ассоциации, которые ставят своей целью поддерживать какие-то отдельные народы или страны, например, общество друзей народа Западной Сахары, организация в поддержку палестинцев или демократических сил экваториальной Гвинеи, бывшей колонии Испании. Люди работают в этих организациях на общественных началах, а помощь, которую они оказывают развивающимся странам, оплачивается государственными и муниципальными структурами, рассказывает Виктор Родригес.
Мы получаем субсидии от муниципалитетов, региональных администраций, от Испанского агентства по международному сотрудничеству. Деньги выделяются под разработанные нами проекты, которые официальные органы вначале утверждают, а потом финансируют. За использованные средства необходимо отчитаться, приложив соответствующие финансовые документы. Это порой бывает непросто, поскольку работа ведется в отдаленных уголках Земли.
В более благоприятном финансовом положении находятся неправительственные организации, оказывающие помощь под эгидой Испанской католической церкви. Они могут рассчитывать не только на государственные субсидии, но и на деньги прихожан. рассказывает профессор теологии Мадридского католического университета Рафаэль Ортега.
Деятельность испанских неправительственных благотворительных организаций, контролируемых церковью, финансируется из разных источников. Во-первых, за счет сбора средств среди верующих. В Испании есть всемирно известная католическая организация «Мириан», посланцы мира, которой руководит священник отец Анхель. Она строит в развивающихся странах больницы, школы, приюты для престарелых.
В Испании действует более 3000 неправительственных организаций. Некоторые из них совсем небольшие и скорее напоминают кружки по интересам. Речь чаще всего идет об ассоциациях культурного характера, к примеру, любителей поэзии того или иного автора, или группах, занимающихся вопросами охраны природы в каком-то определенном районе. Ну а другие неправительственные организации носят общенациональный характер, и в них задействованы сотни тысяч людей. Создать свою организацию не так сложно. Единственное ограничение – ее учредителями должны быть не менее 3 лиц, а деятельность должна вписываться в рамки закона об общественных ассоциациях, который запрещает разного рода экстремизм, расизм, ксенофобию, распространение наркотиков и тому подобное, рассказывает Виктор Родригес.
Составляются учредительные акты устав ассоциации, которые должны отвечать действующим в стране законам. Затем заполняется специальный бланк, и все это направляется в Министерство внутренних дел, которое в течение 2 месяцев принимает решение о регистрации неправительственной организации.
Важную роль в жизни испанского общества занимают разного рода организации в защиту прав женщин. Дело в том, что еще сравнительно недавно женщины в Испании были лишены каких-либо прав. При диктатуре генерала Франко, существовавшей до середины 70-х годов, замужние дамы не имели права работать по найму и даже иметь собственный счет в банке без письменного согласия мужа. Формально неравенство женщин в стране ликвидировано, но в обществе, тем не менее, сохраняется множество предрассудков, с которыми и пытаются бороться женские неправительственные организации. Наиболее известные из них – Женский фонд, Федерация прогрессивных женщин, Ассоциации «Женщина-мать», Семейные действия и Комиссия по расследованию случаев насилия по отношению к женщинам. Последняя организация имеет прямое отношение к одной из наиболее трудных и нерешенных проблем испанского общества – насилию в семьях. В прошлом году по этому поводу было подано около 60 тысяч заявлений в полицию. 69 женщин погибли от рук мужей или сожителей. Судья Монсеррат Комас, руководитель комиссии по расследованию случаев насилия по отношению к женщинам.
Все, кому известны случаи избиения женщин, должны сообщать о них, чтобы помочь им сохранить свою свободу, а порой и жизнь. Женщины не должны терпеть эти издевательства, они должны обращаться в компетентные органы.
Другой острейшей проблемой испанского общества является терроризм. Баские сепаратисты совершают теракты 60-х годов, а недавно проявил себя на испанской земле и терроризм исламский. Права лиц, ставших жертвами террора, защищают несколько неправительственных общественных организаций. Одна из них, Ассоциация жертв терроризма, активно вмешивается в государственную политику, препятствуя каким-либо мирным контактам властей с баскскими сепаратистами. Ассоциация считает, что с терроризмом можно покончить лишь полицейскими мерами. Довольно активно проявляет себя ассоциация и на судах. Ее адвокаты постоянно присутствуют на процессах против экстремистов, представляя интересы потерпевших и настаивая на том, чтобы виновники терактов получили максимальные сроки. Унай Уруэла, пресс-секретарь ассоциации.
Ассоциация жертв терроризма выступает в качестве общественного обвинителя на всех процессах, связанных с террором. Не скрою, что нам не раз удавалось добиться более суровых наказаний для террористов, чем требовал государственный обвинитель.
Ассоциация, щедро финансируемая из госбюджета, естественно, занимается и оказанием всесторонней помощи жертвам терроризма. От трудоустройства до санаторного лечения. рассказывает ее сотрудник Беатрис Барси.
В ассоциации жертв терроризма есть врачи, медсестры, социальные работники и психологи. За пострадавшими будут ухаживать на дому, оказывать им медицинскую, психологическую и любую другую помощь, и даже ухаживать за их детьми. У нас есть специально разработанные программы физического и психологического восстановления людей. Мы устраиваем детей на учебу, вдов на работу. Социальным вопросам прямой помощи жертвам террора посвящается 90% всей деятельности ассоциации.
Аналогичные задачи и политические, и социальные ставят перед собой так называемая Ассоциация за восстановление исторической памяти. Организация считает, что демократическое общество в Испании нельзя считать полноценным, пока не будет восстановлена справедливость в отношении испанцев, которые оказались в рядах побежденных в результате гражданской войны конца 30-х годов. Речь идет о республиканцах. Дело в том, что даже после смерти в 1975 году диктатора Франко, победителя в гражданской войне, переход к демократии был совершен без реабилитации противников канувшего в лету тоталитарного режима, репрессированных демократов, безвинно осужденных, расстрелянных или отбывших длительные сроки в застенках диктатуры. Формально эти люди до сих пор числятся в преступниках, а их дети – детьми преступников. Помимо борьбы за реабилитацию пострадавших от диктатуры, ассоциация ставит и другие задачи, говорит ее председатель Эмилио Сильва.
Испанцам, особенно молодому поколению, почти ничего не известно о преступлениях франкизма. О зловещем режиме и его деяниях нельзя забывать.
С аналогичными требованиями выступает ряд организаций испанских республиканцев, входящих в неправительственную так называемую «платформу за восстановление республиканской формы правления в стране». Одна из задач платформы – добиться материальных выплат репрессированным за годы, проведенные в тюрьмах. Эмилио Сильва.
С компенсациями ветеранам медлить нельзя, ведь они весьма в преклонном возрасте. Это будет огромная историческая несправедливость, если целое поколение борцов за демократию так и не получит того, что заслужило.
Начиная с всемирно известной Greenpeace, испанское отделение которой активно борется, к примеру, с заходом для ремонта английских ядерных подводных лодок на военно-морскую базу в Гибралтар и кончая защитниками пушного зверя. Последние недавно устроили массовое раздевание на улицах Барселоны. Улеглись в костюмах Адама и Евы на мостовую в знак солидарности с норками, лисами, бобрами и прочими животными, чей мех используется для пошива шуб. Испанские защитники природы выступают за закрытие атомных станций и требуют запретить национальное развлечение кориду – бой быков. Кстати, если шубы зимой в Испании по-прежнему носят, то арены для боя быков уже кое-где, например, в северо-восточных районах страны, постепенно закрывают. Хавьер Майораль – представитель экологической партии «Зеленых» из провинции Валенсия.
Защита животных – одна из сторон нашей деятельности. Мы считаем, что наслаждаться издевательством над живым существом, его мучениями и убийством – это дикость. Кориду надо запретить раз и навсегда. Объект нашей критики – предприниматели-устроители побоища, то есть те, кто наживает на садизме огромные деньги. Рядовым любителям кориды мы пытаемся раскрыть глаза и внушить иные идеалы.
Весьма активно ведут себя в Испании и отделения международных организаций, таких как «Красный крест», «Врачи мира», «Врачи, фармацевты, экономисты и предприниматели без границ», оказывающие помощь развивающимся странам. Объединение иммигрантов также относится в Испании к разряду неправительственных организаций и субсидируется властями наравне с другими общественными организациями. Таким же статусом пользуются и те группы добровольцев, которые посвящают себя уходу за больными, инвалидами, помощи наркоманам, нищим, нелегальным иммигрантам, занимаются посредничеством при международном усыновлении детей и так далее. По мнению наблюдателей, именно добровольное участие в деятельности различных неправительственных организаций позволяет миллионам испанцев приобщиться к общественной и политической жизни страны, а зачастую и мира.
Об империи неправительственных организаций в Испании рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В прошлом году мы уже рассказывали о том, как в последнее время возрождается жанр выездных научно-популярных лекций. Но пока это направление не имеет под собой твердой организационной и финансовой основы. Подобная научно-миссионерская деятельность ведется сейчас в основном по инициативе самих ученых и нередко за их собственный счет. Своими мыслями о том, как придать этому движению больший масштаб, делится Николай Андреев, научный сотрудник Математического института имени Стеклова, который за последний год организовал более 30 выездных научно-популярных лекций в разных городах и селах России. С ним беседует Александр Сергеев.
Вы проводите периодически лекции выездные в разных городах со своим проектом, вот, мультфильмами о математике. Вам кто-нибудь оплачивает эту деятельность?
Чаще всего нет. На самом деле выездные лекции по математике являются частью проекта. И кроме того, что мы создаем мультфильмы, поддерживаем свою полянку в сети интернет.
Это вот сайт etudes.ru,
математические этюды. Математические этюды. Потрясающий дизайнер Роман Кокшаров оформил ее в виде зеленой полянки. Лекции являются тоже частью этого проекта, чтобы донести мультфильмы и то, что хотелось им сказать, до слушателей.
То есть это такая реклама вашего проекта, да?
Так как проект не коммерческий, это информационная составляющая проекта. Направлено это, конечно же, не на рекламу проекта, а действительно на то, чтобы школьники и школьные учителя увидели и заразились немного математикой.
Но откуда вы берете средства-то? Все-таки ездить в дальние концы по России, это, наверное, накладно.
Иногда эти лекции поддерживаются фондами и частными людьми. Так, например, фонд «Династия» поддерживал две лекции в рамках Дней науки, проводимых фондом «Династия». Один раз меня приглашал частный бизнесмен из Кемерово, который поддерживает детский дом, и просто приглашал для того, чтобы дети, которые живут в этом детском доме, услышали что-то интересное, и заодно организовал лекции по этюдам в самом Кемерово. Я надеюсь, что количество поддерживающих такие инициативы, не обязательно мои, а вообще инициативы ученых, будет расти, потому что нужно это на самом деле всем.
Остальные поездки, сколько их было вообще?
За этот год было больше 30 поездок по России.
То есть это вы делаете пока за свой счет?
Да. Я не рассчитываю, что эти средства вернутся. Это, ну, если так можно сказать, это некий долг перед детьми.
Лично вы и, может быть, еще какие-то немногие люди, наверное, могут подобный долг за собой числить. Но вряд ли на такой основе может развиваться подобная деятельность сколько-нибудь широко.
Во-первых, я не думаю, что это будет очень широко развиваться. Хотя должно быть, конечно, больше, чем наш единственный проект.
Ну, вообще, если вспомнить советское общество знаний, не все лекции, конечно, были хороши, и не все лекторы, но были и очень интересные вещи, и это было огромное количество людей и, в общем, целые инфраструктуры.
Ну, время уже сейчас не то, хотя действительно такие лекции необходимы, чтобы люди из регионов видели кого-то вне своего региона. Надеюсь на то, что будет расширяться поддержка бизнеса. Те люди, даже не люди, а может быть организации, которые могут поддерживать, они напрямую заинтересованы в том, чтобы развивалась наука в России, чтобы к ним приходили хорошие кадры. Это есть интерес любой хорошей компании.
Может быть, действительно, самые крупные компании, они имеют понимание такое, но ведь это же все-таки вложение в очень отдаленное будущее, на 10-15 лет вперед.
А образование – это всегда вложение не в ближайшее будущее, но, тем не менее, как мне кажется, разумный человек понимает, что он должен в это вкладываться. Я вкладываюсь своим трудом и энергией, так же, как и вся команда математических этюдов. Кто-то, возможно, вложится деньгами.
Но, в конечном счете, вы, в общем-то, работаете на небольшие группы учащихся, которых там агитируете заниматься математикой. Но есть ведь огромное количество людей, просто интересующихся, которым, в общем, уже не до образования. Может быть, они уже и взрослые люди, или они уже определились с выбором своего образования. Вот эта аудитория, ее просто интересует наука. Почему кто бы то ни было, бизнес или вы лично, или еще кто-то должен оплачивать удовлетворение их любопытства?
Я, конечно, посчитал, что оплачивать должно государство, как заинтересованное в том, чтобы в этом государстве были образованные люди.
Ну, может, тогда государство должно еще каждому выписать по научно-популярному журналу?
И это было бы хорошо в современном мире, но, к сожалению, этого не будет. Сейчас в России такая ситуация, что образование и образованность, на мой взгляд, надо пока навязывать. Не сформировалась еще та аудитория, которая готова, например, за это платить. Одна из идей математических этюдов – привлечь еще не мотивированных детей, и то, что они пришли и заплатили тем, что они потратили время, это, на мой взгляд, уже хорошо. Может быть, кто-то из них станет лучше относиться, в частности, к математике, а может, ко всем наукам. кроме, собственно, математики, мы пытаемся в мультфильмах привить некий вкус к красоте. Кстати, один из примеров, где применяется математика. Меня как-то раз пригласили придумать новый алгоритм сжатия звук. То, как наш звук сейчас в передаче тоже сжимается и передается со сжатием. И я тогда понял, как можно объяснить отличие классической музыки от попсовой. Попсовая музыка настолько бедна, что жмется на порядок. То есть в 10 раз лучше, чем классическая музыка. До этого я не умел внешнему человеку объяснить, чем отличается. Ну, красота — это понятие относительное. А вот есть некий формальный фактор, который позволяет различать эти два класса музыки.
То есть поверили-таки алгебра и гармонию?
Да.
Насчет того, что аудитория не созрела. У людей есть деньги покупать журналы, неважно, научно-популярные или какие-то иные, все больше людей ездит на курорты за границу. Деньги-то есть. Если они чем-то интересуются, то начать собирать крупные аудитории, которые бы действительно платили деньги, вы бы на них зарабатывали и могли бы тогда работать с продвинутыми школьниками, которые в тех же городах есть.
Возможно, это интересная идея, и мы подумаем над такой организацией процесса. Например, вот Джин Акьям, который путешествует по Японии с такими лекциями, он действительно получает за эти лекции довольно много, и на эти деньги в том числе, конечно, поддерживает потом и каких-то школьников, которые не могут платить, в частности, организовал музей математики в Японии.
У вас есть коллеги, которые занимаются чем-то подобным?
Проект уникальный, и именно фильмов про математику сейчас не создается.
Но если говорить именно вот о выездных лекциях, вот о подобной миссионерской деятельности?
Есть соратники из института, есть соратники и вне института.
А в других науках?
Я знаю конкретных личностей, тоже несколько человек и в филологии, и в физике, которые также поступают. Тот же фонд «Династия» поддерживает не только математику, но и физику, и лекторов по другим наукам.
Подобные выезды — это все-таки достаточно трудоемкое мероприятие. Ради одной лекции приходится ехать куда-то далеко, может лететь, потом возвращаться обратно. Может быть, имеет смысл найти какие-то более эффективные механизмы?
Я редко езжу ради одной лекции. По пути останавливаюсь в разных городах, а иногда даже и селах, и читаю там тоже лекции, потому что передвижение мои чаще всего по России на машине. Но идея получила развитие, и в сентябре мы планируем автопробег Москва-Владивосток с образовательными целями. Идея настолько ошеломляющая — вернуться ко временам Остапа Бендера и сделать именно образовательный автопробег, что ее сейчас, надеюсь, многие поддержат.
Кто-то уже высказал интерес?
Да, и автомобильные дилеры, и компьютерные фирмы.
Как вы организуете сейчас подбор людей? Кто должен проводить организаторскую работу?
Кто должен проводить, я не знаю, но я скажу, как это бывает на самом деле. Чаще всего я еду по приглашению какого-нибудь либо учителя, либо какой-нибудь организации. Откуда они узнают про существование проекта, это бывает по-разному. Зал, который собирается, это либо несколько школ, дети и учителя, либо какая-то конкретная школа. И очень редко это вот публичные лекции, которые вот фонд «Династия» организует совершенно открыто, и туда может прийти кто угодно. Существует система институтов повышения квалификации учителей, и, конечно же, это могло бы проводиться через эту систему, но пока постоянных контактов не налажено. Всегда это личные приглашения.
А может быть, в этом как раз и есть суть, что если не будет личных приглашений, а использовать какую-то готовую инфраструктуру, более или менее рутинную, то там и результат будет такой не очень интересный.
Ну, после моего общения с Министерством образования по поводу стандартов единого государственного экзамена, для себя я решил, что нужно сейчас делать в России параллельные проекты нашей системе образования. И именно такие небольшие иногда проекты, они позволят сохранить небольшую аудиторию детей, которые потом, может, когда наступят лучшие времена, сделают что-то хорошее уже в больших масштабах.
То есть все-таки повернуть и использовать для себя готовые инфраструктуры?
Это, во-первых, не получается. Во-вторых, зачастую те же денежные вопросы. Были предложения, но они связаны с каким-то отмыванием денег и какими-то денежными вопросами, в которых не хочется участвовать.
Но просто мне кажется, что всегда, когда деятельность строится исключительно на энтузиазме, то если она и устойчива сама по себе, она, по крайней мере, не масштабируема. Потому что найти еще энтузиастов такого же типа — это все-таки очень сложно.
На самом деле энтузиасты есть, и это будет развиваться. Но, конечно, действительно такой масштабируемости нету. Это действительно несколько человек энтузиастов. Продумать хорошую систему — это как раз задача, которой сейчас мы начали заниматься. Мое положение посредине между научными работниками и учителями. Во-первых, это дает уровень проекту, когда многие только что доказанные теоремы, которые не были у Перельмана или у кого-то из таких же популяризаторов, приводятся в популяризаторскую область. Это просто новые идеи для популяризаторства. А в качестве масштабируемости по своему проекту я знаю нескольких человек, которые готовы также с лекциями ездить и по другим наукам. И сейчас мы разрабатываем идею, как такие лекции сделать постоянными. И в тех городах, где я уже бывал, зачастую приглашают и меня еще раз, и не только меня, и туда приезжают люди, скажем так, по рекомендации.
То есть, по сути дела, у вас возникает потихонечку строится некая сеть для проведения таких лекций. То есть, если где-то лекция прошла успешно, то дальше можно повторять.
Почти в каждом городе завязываются контакты и туда приглашают еще раз и еще раз, потому что учителя понимают ценность общения своих школьников с людьми извне.
Кстати, они не пытаются изыскивать, в свою очередь, какое-то финансирование для подобной деятельности?
В российских школах это сделать довольно сложно, а на уровне институтов повышения квалификации учителей и так далее – это пока еще не было ни разу. Чаще всего учителя, когда поездка происходит за счет приглашающей стороны, если это делали учителя, то это обычно поездки на какие-нибудь школы летние, на дополнительные какие-то мероприятия с детьми. Там действительно чуть проще организовать приглашение какого-то внешнего лектора, и это действительно делают.
А в Москве такие мероприятия, без всяких выездов, проводятся? И насколько часто?
В Москве такие мероприятия, конечно же, тоже проводятся. Чаще всего они в более маленьком масштабе, а именно для какого-нибудь конкретного класса, когда приглашают учителей. И на самом деле, это давняя московская традиция, когда учитель, ведущий в какой-нибудь хорошей школе, приглашает там раз в неделю, иногда раз в месяц, учителей из другой школы или не только учителей, чтобы его дети послушали и увидели какого-то другого внешнего человека. Это, на самом деле, очень хорошая традиция. В региональных школах я рекомендую делать то же самое.
С научным сотрудником Математического института Николаем Андреевым беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну, самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».